Я вас категорически приветствую. Алевтина, добрый день.
Здравствуйте.
Представься, пожалуйста.
Меня зовут Алевтина, мне 27 лет, и я тренер для людей с церебральным параличом по современному мечевому бою.
С ума сойти. Что такое церебральный паралич? Откуда берется?
Это такое повреждение мозга, которое потом приводит к различным проблемам в координации и балансе в основном.
А в чем выражается? Ну, что ты при этом чувствуешь? Вот ходить тяжело, а да, что ты при этом чувствуешь?
Да, ходить тяжело, чувствую, что ты весь какой-то неровный, неудобно, спотыкаешься, падаешь. В общем, дойти с точки А в точку Б – это прям целый квест.
А это...
Особенно если пересеченная местность.
Это происходит, потому что... Ну, ты
повреждение мозга.
Правильная команда даже, оно не слушается?
Да, или... оно не работает просто.
Или команда неправильная?
Нет, команда правильная, просто до тела оно не доходит, либо наоборот идет слишком упорно. Поэтому вот так получается. То есть там, если очень кратко объяснять, там есть спастика, это бесконтрольное напряжение мышц, оно несимметрично, поэтому все так косо выглядит. И есть патологические рефлексы, которые задают определенные шаблоны движений. Поэтому ты весь такой им подчиненный, как марионеточка.
Да, когда волнуешься, оно ухудшается,
да,
ухудшается.
Да, когда волнуешься, напряжение нарастает, все косяки сразу становятся сильнее, виднее. И все, что бы ты ни хотел, чтобы с тобой происходило, оно все происходит. Все зажимы, они проявляются прям вот еще сильнее.
А оно откуда? Это какая-то болячка, в смысле, заразная какая-то, или это что-то другое?
Нет, откуда берется? Повреждение мозга, оно могло произойти как и внутриутробно, так и при рождении. То есть, это не генетическая история, это не заразная история. Это вот так, обстоятельства. Ты так словил такое комбо на старте, и все.
А как-то лечат, не лечат?
Если мы говорим про лечат в формате вылечить, то такого, конечно, нет. Но можно очень хорошо скомпенсировать то, что есть. Я даже знаю целую одну историю, когда диагноз сняли. Но там такой был момент, что там не было упора на социализацию, там занимались чисто вот физической стороной, и да, в итоге все получилось. Но это такая чисто спортивная история. По 8-10 часов заниматься, понятно, что если есть какая-то социальная жизнь, то это не представляется возможным.
А вот. Всякие там эти целебные массажи, иглоукалывания?
Слушайте, есть простая работа. То есть, вот, например, и я это обычно объясняю через вегетарианство. Не хочу сейчас никого обидеть, да, но почему я лично не вегетарианец? Я не вегетарианец, потому что у меня нет такого желудочно-кишечного тракта, как у травоядного лемура сифаки, или как у...
Да. Что ж такое, а?
Да, или как у коровы, или как у лошади. Поэтому я предпочитаю поесть мясо, в котором есть все аминокислоты, и к чему мой организм привычен, и так спокойно, радостно жить. То же самое и с целебными массажами и разными целебными иглоукалываниями. Есть что-то вот такое эфемерное, целебное, да, а есть просто что работает. А работает обычный физический труд, то есть физкультура, адаптивная физкультура. Потому что движение можно скорректировать только в процессе самого движения. Это как с ездой на велосипеде. Ты...
Хочешь научиться плавать?
Да, плавать, да-да-да. Здесь то же самое. Изначально ДЦП – это не болезнь, это дефект развития. Просто потом оно перерастает уже в компенсаторные вот такие вот проблемы. И слава богу, что можно на каждом этапе улучшить состояние. То есть нельзя сказать, что состояние улучшается только до 18, а потом мы ничего делать не будем. Хотя, к сожалению, наша медицина так и считает. Поэтому основной упор на лечение у нас идет до 18, а потом как хочешь, так исправляйся.
А оно на голове как-то отражается? Вот там вот поражены какие-то участки мозга, а все остальные поражены?
Считается, что конкретно ДЦП нет. Но просто бывает, что к ДЦП повреждения, ну, затрагиваются те же участки мозга, что и вот, отвечают за умственную деятельность. За умственную деятельность, там, за речевую деятельность и так далее. Поэтому к ДЦП обычно еще пытаются приписать задержку психического развития, задержку психоречевого развития и так далее. Но ДЦП изначально нет. Это только двигательная проблема.
Ну, бывает по-разному, да?
Да, бывает по-разному. Тут какое комбо словишь, так и по жизни пойдешь. Плюс еще очень многое зависит от семьи и от среды. Как воспитают, так оно дальше и... То есть, там может изначально и не быть никаких проблем с интеллектом, но в семье такая обстановка, что человек вырос инвалидом.
У всех проблемы с интеллектом.
Да.
Я, кстати, тут это... Да, заканчиваю перевод замечательного сериала «Во все тяжкие». Там у главного героя сын, у него ДЦП.
Да.
Даже в Америке, похоже, вылечить не могут, да, со всей их там мегапередовой медициной. Или это у кого денег нет, а они там, у кого деньги есть,
это
они
не,
умеют.
Это не вопрос денег как таковых. Это вопрос, я склоняюсь к тому, что работать с ДЦП может любой тренер, да, спортивный, который понимает, что куда крепится, и который понимает специфику заболевания.
Угу.
И для этого не нужно много денег, для этого нужно вникать головой. То есть, как обычно, как часто бывает, ценность не в деньгах, а в процессах, которые происходят за эти деньги. Вот и все.
Когда-то давно жил в Советском Союзе, и в Советский Союз регулярно приезжали иностранцы. Конечно, не в таких промышленных количествах, как сейчас, но приезжали. И одно из самых больших удивлений у иностранцев было, что у вас практически нет инвалидов. Никто им не объяснял, что советский инвалид, у него нет коляски, во-первых. Если есть коляска, то она не пролазит ни в одну дверь. Если пролезет в дверь, она не влезет в лифт. Ну, а если ты выволочишь несчастного инвалида на улицу, там кругом, как это у нас говорят, поребрики, бордюрные камни, и ты там, я не знаю, не будучи там паркурщиком, ты через них никогда не переедешь. А как ты все это ощущаешь? Вот сейчас все поменялось, я считаю, очень сильно поменялось. Появились коляски, даже нормальные коляски, они складные, там туда-сюда, и в лифт влезают, и лифты грузовые появились, и все нормально. А как ты вот себя ощущаешь, ну, и как ощущает себя в России инвалид?
Наверное, это надо спрашивать у инвалидов, потому что я обычно никогда не представляюсь. Здравствуйте, я Алевтина, я инвалид. Это как-то не очень приятно. Я предпочитаю представляться по роду своей деятельности, потому что есть у меня инвалидность или нет, это дело десятое. Весь вопрос в том, что я делаю, чем я могу быть полезна, что я вообще из себя представляю. Но мне кажется, что да, ситуация меняется. Сейчас говорят про доступную среду. Когда ее научатся делать, это как бы другой вопрос. Но сам факт, что...
Просто дорого.
Но сам факт, что в эту сторону уже склонились. Кстати, паркурщиков среди колясочников я знаю. Эти ребята подтягиваются на руках по лестницам, по перилам. Причем как вниз, так и наверх. Поэтому про паркур еще вопрос. Я ощущаю часто на себе там взгляды прохожих, кто-то хочет помочь, кто-то передразнивает, то есть все очень по-разному, но в целом, если на это смотреть с широко закрытыми глазами, то ничего как бы так сильно не ощущается. Я, к сожалению, не могу сказать, что с точки зрения колясочника, потому что я коляской не пользуюсь, вот, я пользовалась ей очень ограниченное время после операции. Но я точно помню, что одно из самых сложных, самых трудных таких препятствий на коляске – это трудность в управлении, потому что наши дороги просто не приспособлены под такой транспорт.
Угу.
И это сложность обзора, потому что когда ты сидишь, у тебя все окружающее на уровне места пониже спины. То есть ты не очень, не очень далеко все видно, а люди высокие. Вот, так что так. Дело меняется, меняется к лучшему, меняется медленно, но хорошо, что меняется, хорошо, что хотя бы курс на это взяли, что людей стали за людей считать, их стали вытаскивать, то есть вопрос не в том, что инвалидов нет, а вопрос в том, что просто они редко выходят, это, да, это есть такое.
Ты говоришь, передразнивают, это кто? Дети?
Нет, вот дети как раз с детьми интересно, дети оборачиваются, начинают задавать вопросы, и родителям отвечают: «Чш, не смотри». Вот, я на самом деле как-то против такого подхода. Лучше пускай родитель объяснит хоть как-то, вот как угодно там. Ножка болит, там, трамвайчик переехал, как зайчиковой болите, как угодно. То есть пускай будет хоть какое-то объяснение, чем никакого объяснения вообще, потому что в этом нет ничего постыдного, грязного, отвратительного. Да, если бы я там шла в каком-то там жутко неопрятном виде, тогда, может быть, но... Здесь же ничего такого страшного нет. Передразнивает обычно молодежь. Такая совсем. Молодежь, молодежь. Ну, там, 14-15, вот, возраст пубертата, который.
Малолетний дебил.
Да, 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 по-другому не скажешь, но это либо перерасщивается, либо они вырастают в таких же взрослых. И тут уже ничего не сделаешь.
Ну, это тоже окружение, процесс воспитания, родители такие интересные. Где его таким словам научили? Наверное, в детском саду, как говорит мой товарищ, матерясь через каждое слово и изумляясь, почему дети так себя ведут при
постороннем. Да, да, удивительно в детском саду. Да,
безобразие такое. А вот подойти с тобой беседовать, я вот, например, бы забоялся просто, потому что непонятно, как с тобой говорить. Может, я тебя каким-то словом задену,
обижу. Если я сижу, нет никакой проблемы. То есть, если я сижу, ты же не узнаешь, что со мной что-то не так. не узнаешь. Поэтому у всех разный старт изначально. У меня такой, у тебя такой. У всех степень ограниченности, возможно, ну, тоже разная. То есть, там, не знаю, вот сколько ты раз отжимаешься от пола?
Сейчас нисколько. Берегу себя.
А я 30. У кого из нас возможности ограничены? То есть, весь вопрос, что мы берем за шкалу ограниченных возможностей. Поэтому это вопрос, опять же, развитости, вопрос самоиронии, вопрос отношения к жизни, а не вопрос того, что кто-то кого-то обидел.
А ты себя жалеешь вообще? Нет? Это опасно.
Это, да, это очень повергает в пучину отчаяния, бездействия и очень плохо заканчивается. Если начать себя жалеть, ничего не добьешься. Зачем мне такая жизнь? Я хочу прожить жизнь длинную, интересную, наполненную событиями. Если я буду себя жалеть, я останусь там, где я есть, а время будет идти, и в итоге я пущу корни в стул, в диван, обращусь мхом, мне это зачем?
У меня в детстве постоянно текла из носа кровь. То есть, вот достаточно было так вот по носу стукнуть, и тут же там ручьем кровь. Остановить ее было невозможно. Надо было вызывать скорую. Скорая там запихивала какие-то такие эти там бинты, сломали мне перегородку в носу. Талантливые медики. Не быть боксером. Вот. И я очень быстро, я еще даже в школу не пошел, я очень быстро сообразил, как можно ловко манипулировать родителями, пользуясь вот своей какой-то слабостью, как можно ловко манипулировать. В тебе такое есть, нет?
Я этим
только пользовалась. Когда меня в армию призвали, и там почему-то, во-первых, кровь сразу перестала течь, вот сразу, как выключили, и больше не текла никогда. Ну, плюс по башке настучали и сразу объяснили, как себя вести в этой жизни. Вот тогда все прекратилось.
Да, изменение обстоятельств. Или что работает в нашей жизни, а что нет. Я этим активно пользовалась, пока училась после школы в институте. Я училась в двух вузах. Я училась в педагогическом ИНЯЗе. Вот. И я училась в физкультурном. Чтобы мне нормально сбалансировать две учебы, первое, что я сделала, это взяла справку о свободном посещении и спокойно совмещала две программы. Мне было прям хорошо. То есть, это была единственная ситуация, где я воспользовалась своим положением. Вообще об этом не жалею. Вот. Потому что пары по ИНЯЗу я потом догуливала с ребятами из старшей группы, а это всегда было гораздо более интересно. Так что... Я нашла, как вывернуть себе это на развитие, в плюс.
Ну, то есть, с одной стороны, если этим ловко пользоваться, то можно погрязнуть в жалости к самой себе.
Да, с другой стороны, можно вырасти. Весь вопрос, как ты воспользуешься теми обстоятельствами, которые у тебя есть.
А окружающие тебя, знакомые у тебя есть? Вот у меня там у ребенка астма была, у меня там есть достаточное количество знакомых астматиков, которых никто не вылечил. Только я фашист вылечил.
Что ты делал? Что ты делал?
Поливал холодной водой, лишал еды там и всякое такое. Температура. Так обычно 2 ведра холодной воды. Температура, значит, 3 ведра. Какой-то там этот, я не знаю, диатез, аллергия. Лишить еды на сутки. И сразу все налаживается. Ну, до определенных пределов.
Сразу все проходит.
А остальных не вылечили, нет?
Я подозреваю, что мои родители тоже что-то такое знали. Поэтому заранее готовили меня к тому, что я буду переводчиком. Мне так и говорили: ты когда вырастешь, ты будешь переводчиком.
А с какого языка?
Английский. Все банально. Вот. И так и получилось. Я выросла. Мы с вами коллеги. Я выросла, я стала переводчиком. Это меня кормит. И это то, что помогло мне дальше продвинуться по жизни. Это вопрос того, какую изначально планку задают. В семье, окружении и так далее. Если планка высокая, будет высокий результат. Если там, ой, ты бедный, несчастный, ой, там, посмотрим, как сложится твоя жизнь. Нет, ребят, если у вас изначально условия не самые выгодные, нужно брать стратегию и работать под стратегию. Тогда у вас будет более-менее приемлемый результат, который скомпенсирует все ваши минусы на старте. Если стратегии не будет, не будет и хорошего результата, потому что здесь нельзя позволить себе... позволить себе тактику, как пойдет. Вот как пойдет, здесь не работает, потому что у вас уже есть условия, которые усугубляют вашу картину. Чтобы это скомпенсировать, нужно много работать.
Ну, это и всех здоровых касается, в общем-то.
Не все здоровые об этом знают.
И даже не думают про такое.
Ну, кто-то у нас даже по жизни не просыпается, рождается, засыпает, и так и не просыпается, так и умирает, так что...
А как переводчик, что ты переводишь?
Я работаю в Siemens, я перевожу в основном документы. То есть, это какие-то соглашения, это какие-то рапорты, какие-то отчеты.
С английского?
Да.
Они же немцы.
Они немцы, но нам они присылают документацию на английском.
Международную, да?
Да.
И как? Нормально себя чувствуешь? Материально обеспеченная?
Да.
То есть, сама совершенно спокойно способна заработать себе на жизнь?
Да, да. В этом и смысл учебы. То есть, учеба, она хорошо тогда, когда она потом ложится дальше в дело. В данном случае в заработок. Мне все нравится.
Регулярно. Да. Проводим всякие беседы там, и народ массово интересуется так называемой историей успеха. Когда начинаешь объяснять, что это надо работать...
Расскажу секрет.
Где?
Он один. И о нем обычно никто не говорит. Либо говорят, но как-то очень длинно. Вджобывать надо. И все. Целенаправленно вджобывать последовательно. Вот, и все будет.
Вот они слушают, да, когда ты говоришь, что про то, что надо работать, про то, что придется работать бесплатно, достаточно долго туда-сюда. Не, это все, конечно, интересно. Но у тебя есть какой-то секрет, о котором ты не говоришь, потому что вот...
А в этом и секрет. Ты долго упахиваешься без видимого результата. В этом-то и весь секрет, что ты не знаешь, когда это закончится, когда количество перерастет в качество, когда у тебя будет выход на новый уровень. Ты всего этого не знаешь, ты этого не видишь, и ты просто гребешь. Потом либо ты сдаешься и ломаешься, либо ты все-таки выходишь на новый уровень. То есть, вот здесь игровая механика работает нормально. Ты прокачиваешься, выходишь на новый уровень.
Это как есть известная присказка. Говорят, французская, я во французском не силен. Для того, чтобы дойти до цели, к ней надо идти.
Прежде всего идти, да. Да, прежде всего
идти. Дальше как у китайцев, что главное не цель, главное это путь.
Вот здесь интересно, потому что эти вещи нужно комбинировать. Тогда все будет нормально.
Для этого мозги нужны.
Мозги – это такая же мышца. Это прокачиваемо.
Обычно нужен кто-то умный рядом.
С палкой.
Чей-то... Да, естественно. Это как у мальчика. Знаешь,
да.
Если мальчик вот в семье – это одно, а мальчика отдали там в какую-то борьбу, там фехтование, карате.
Да, это другое.
Где тренер лупит его палкой, и почему-то тренер для него гораздо больше авторитет, чем папа. Не, во-первых, не жалеет его, во-вторых, более цинично, так сказать, к процессу воспитания подходит. Не моя ты кровиночка, не дай бог с тобой чего-то, а через боль, страдания.
У меня есть история про священную лопату.
Где?
Когда мне было 10 лет, мне сделали первую операцию ортопедическую, меня загипсовали там по самые бедра. Это был первый мой такой вот очень серьезный опыт обездвиживания, там больно, все. Гипсы сняли, ноги нужно разрабатывать, там ноги как две палки, там, естественно, все атрофировалось. Вот мне меня очень жалко, я очень плачу, время весна, апрель-май. И ко мне папа подошел и говорит: если ты не перестанешь валять дурака, я тебя отхреначу лопатой. Мне было так страшно, что я восстановилась за лето и к сентябрю вернулась в школу. И никто не мог понять, как так получилось. Потому что все ждали, что я буду восстанавливаться там полгода, может быть, там месяцев 9, может, вообще школу пропущу. И все очень сильно удивились. Вот, поэтому да.
Нельзя
священная, да, священная лопата. Это очень плохо заканчивается. Можно сочувствовать, можно сопереживать, сколько угодно, но при этом работать. Как только начинается жалость, это сразу плохо заканчивается для всех. И для того, кто жалеет, и хуже тому, кого жалеют. Вот это прям сразу до свидания.
А на спортсмена ты училась? Это чему тебя учили?
Ну, я училась не на спортсмена, я училась на реабилитолога, на физическую реабилитацию. Вот, я училась в Московском городском педагогическом университете. Это институт физкультуры. Он просто университет его под себя взял и подмял. Вот, я занимаюсь современным мечевым боем уже 10 лет. Это то, что пришло от ИСБ. Это там те же щиты, те же мечи, только они мягкие. Вот. И вот из полипропиленового материала у меня под это была и моя магистерская. Сейчас я пишу под это кандидатскую. Фехтование.
А как это у тебя получается, если руки-ноги не слушаются?
Вопрос, в какой степени не слушаются. То есть, я когда изначально пришла, я ходила так по стеночке. Меня лупили палками, и я научилась ходить, научилась так нормально ходить. Я передвигаюсь самостоятельно по городу, я самостоятельно пользуюсь любым транспортом, каким захочу, и все мне доступно, все мне свободно. А все потому, что в какой-то момент я очень упорно ходила на тренировки. У меня было определенное большое количество часов, которые нужно было отработать в зале. Я отработала, я получила результат целенаправленно. Ну, все. Это мог быть какой-то другой спорт, какая-то другая активность, но так получилось, что меня взял к себе конкретно этот тренер, да, Мария Давыдова, вот мы с ней отпахали, вот мы с ней получили вот такой результат. И я потом решила, что я хочу как бы делать дальше, продолжать это дело, но нести это другим. Поэтому...
И теперь ты тренер?
Да, и теперь я тренер. У меня есть секция таких же ребят, мы это развиваем по стране. У нас есть секция в Москве, у нас есть секция в Питере. Приходите к нам, мы вас побьем палкой.
Ресурс какой-нибудь есть?
Сами. На самоокупаемости.
Нет, ресурс, в смысле, интернет-ресурс, куда можно пойти,
посмотреть, да, да, конечно, есть, у нас есть группа ВКонтакте, у нас есть группа на Фейсбуке, у нас есть Инстаграм.
Под роликом, кому интересно, да, можете поглядеть.
Да. Вот. Ну, здесь опять же, ребят, ну, часто поступает вопрос, а почему вы не работаете бесплатно? А почему мы должны работать бесплатно? Если у вас есть желание заниматься спортом, ну, вкладывайтесь в него хотя бы там чуть-чуть. У нас есть там членские взносы, ребята платят. То есть я специально не иду ни в какие фонды, не рассказываю о том, что мы вот такие инвалиды, проспонсируйте нас, потому что я считаю, что если ты пришел, ты взял в руки мягкую палку, ты сказал, я буду биться, будь любезен биться и в обычной жизни за то, чтобы себе это обеспечить. И я ребятам как бы так и это и объясняю.
Это всегда очень сильно, опять-таки, из опыта Советского Союза, это всегда очень сильно заметно, когда ты платишь и когда ты не платишь.
Да, да.
И если не платишь, то как
относишься к этому соответствующе. Да, да.
Пойду, хочу не пойду. Деньги заплатил, тебя чисто жадность погонит. И это точно так же, знаешь, вот я кино перевожу, и раньше его в кинотеатрах показывал. Вот там, например, какой-нибудь в Москве кинотеатр Пушкинский, самый большой в Европе кинотеатр. А давайте выделим там 200 мест под... Нет, начинается так. А давай вот партер для приглашенных. Я уж не помню, там 800 мест наверху, по-моему, на балконе он огромный. И там 1200 внизу. А давай вот партер для приглашенных, а наверху билеты продадим. Я говорю, а сколько приглашенных-то? Ну, человек 200. Я говорю, давай все продадим.
Да-да-да.
А ты думаешь, купят? Я говорю, за это не сомневайся. И дальше, естественно, все битком набито. А вот эти 200 мест, там даже не в шашечку, а так, один из 8-10 примерно. Да. Ну, а потому что мне дали бесплатно. Может, у меня сложилось, может, да, не сложилось. Да, я пойду,
да,
не пойду.
То есть, здесь...
Полное отсутствие дисциплины.
Да, во-первых, здесь работает все абсолютно так же. То есть, это не вопрос инвалидности, это вопрос восприятия.
Даже немедленно вспоминается. Знаешь, был такой гражданин Гурджиев, если когда-нибудь интересовалось. А при нем там был такой ученик, гражданин Успенский, который написал книжку, если правильно помню, называется «Четвертый путь». Там, как Гурджиев передавал эзотерические знания в городе Санкт-Петербурге. Он такой суфий, там, исламский был некоторым образом. Вот. Ну, и тоже со всех деньги брал. Когда у него спросили, а зачем ты это делаешь? Ну, слово в слово практически. А чего? Не платишь, значит, для тебя это что-то несущественное. Деньги надо, да, для начала заработать, да, чтобы, да, они у вот, тебя появились.
Вот в этом да, и суть. Да.
Дисциплинирует, на мой взгляд. И как народ активно ходит?
50 на 50. То есть, есть костяк, который прям влился и активно работает, и есть те, кто пришел, сказал нет, и ушел.
А почему? У них что-то не получается, или они не могут?
Они не готовы перестраиваться морально. Я считаю, что инвалидность – это не столько и не только вопрос какой-то дисфункции в организме, там, наличия справки об инвалидности, сколько это еще и мышление. Нужно уметь себя поменять под ситуацию, чтобы добиться успеха. Чем как бы хорош спорт, в принципе, и фехтование в том числе, это такая симуляция взрослой жизни. Ты хочешь добиться результата, думай, как его добиться. А если ты не хочешь, то ты так и говоришь, я не буду делать там, мне неудобно, мне неохота, я пойду позанимаюсь чем-то еще. Ну, хорошо, иди, пока. Все просто.
А бывает, что уходят, возвращаются?
У нас такое был один случай, но так... Обычно, если ушел, вернулся, скорее всего, потом еще уйдет. Я уже, к сожалению, не питаю иллюзии, потому что вот там часто говорят про чистоту души, вот эту вот особенность, удивительность и все такое прочее. Нет. И плюсы, и минусы человеческого характера, и достоинства, и недостатки здесь работают абсолютно так же. То есть инвалиды, к сожалению... Я очень удивилась, когда узнала, что инвалиды, к сожалению, точно так же способны на подлость.
Они же люди.
Да, да, они же люди. Ну, вот как ты думаешь, что, наверное, они же тоже понимают. Они же вот... Нет, нет.
Да, они тоже понимают. Да, разбираются. Что к чему.
Работает абсолютно так же. Так что...
Это как про верующих, например. Все заповеди читали. Это мне напоминает, значит, такой пример, как опять-таки советский. Mm-hmm. Вот про собрание, все подняли руки, проголосовали за правильное решение, а потом отправились по рабочим местам что-нибудь домой унести, еще чего-то. Всякое бывает, да. То, что ты поднимаешь руки, ну, это прекрасно. То, что ты в церковь ходишь, тоже хорошо.
Вопрос, что ты делаешь
при этом. Говорят за тебя, как это у них там вера без дел мертва. Поэтому там тоже полный порядок со всеми человеческими качествами.
Ну, вот, стараемся.
А вот ты девочка, а учишь ты кого? Только девочек или мальчиков?
Девочек и мальчиков, да.
А как они на это реагируют?
Сложно с теми, кто меня старше. Особенно с теми, кто сильно старше. Там 38, 35, вот там начинаются.
То есть, и в таком возрасте могут пойти потренироваться?
Да. К нам приходили даже люди за 50. Это мы не работаем... Да, мы, конечно, выходим на турниры, но мы не работаем на спортивный результат, потому что в спорте, как известно, меры нет. Ты в спорте оставишь все свое здоровье, вообще все оставишь, все во имя цифр и во имя спортивного результата. У нас не так. У нас ты пришел, там постарался освоить технику, постарался выполнить все задания, которые тебе надо выполнить. Все, молодец. Насколько успешно ты с этим справился, ты как бы там ты решаешь, тренер решает, вы там это между собой выясняете, кто насколько успешен и так далее. Вот это, да, это важно, чтобы как-то подтянуть, улучшить физическое состояние. А вот эта вот конкуренция на турнирах – это не про нас.
И рекордов никто не ставит, да?
Нет.
А взрослым людям, вот он пришел там за 50, ему тоже помогает, да? Или да, ему почти тоже... любая Нет, физическая ему... активность лучше, чем ее отсутствие, да?
Да, но только если это адекватная физическая активность. То есть, если там я лежал на диване 10 лет, потом решил, не знаю, пойти...
Штангу
пробежать. Да, потягать штангу, пробежать кросс – нет, лучше там во двор в футбол погоняй с парнями. Вот тебе здоровая активность, тоже вариант. Поэтому всегда лучше делать хоть что-то, чем вообще ничего не делать. Даже если ты делаешь и ошибаешься, это все равно лучше, чем ничего не делать. Потому что ты хотя бы шевелишься, хотя бы что-то ищешь, подвергая что-то анализу, там, какому-то осмыслению, понимая, что для тебя хорошо, что плохо, как ты ощущаешь там, свое тело, как ты морально себя ощущаешь. Это, вот, это лучше, чем просто лежать или сидеть и смотреть.
А бьетесь вы только внутри себя? Или так называемые здоровые к вам тоже приходят?
Я была в этом плане пионером. И я выходила в Лигу Б, это новичковая женская лига. Вот когда я только-только начинала заниматься, да, я выходила среди здоровых, потому что тогда не было вот Лиги С, да, ребят с инвалидностью. Сейчас, mm-hmm. да, мы соревнуемся друг с другом, чтобы сохранить вот этот спортивный момент относительного равенства среди mm-hmm. фехтовальщиков. Mm-hmm. Причем у нас там есть... разделение. Есть С1 ребята, которые бьются стоя друг с другом, есть С2 ребята, которые бьются сидя, да, то есть мы на бревне, мы не как паралимпийские фехтовальщики на колясках, мы на бревне, такой конный бой. И в конце, в итоге, все встречаются на бревне, чтобы работала уже чисто техника, вот, насколько ты хорошо контролируешь плечевой пояс и руки. Вот. Так что мы максимально постарались сохранить спортивность наших соревнований.
Это правильно.
Так. Ну, должно же быть интересно.
Ну, а вот инвалид как таковой, его что делает инвалидом? Отсутствие физических возможностей?
Мышление его делает инвалидом, мышление. И вот это как раз самое страшное и самое ужасное. Вот этот комплекс еврея или там комплекс бедного, мне все должны, а я ни за что не буду брать ответственность.
То есть... Я надеюсь, ты у нас еврей, а то сейчас на нас нападут, что ты про них такое сказала.
То есть, когда начинается там вот это вот, я там делаю там что-то ради денег, там, да, да нет, ты просто брать ответственность не хочешь. Поэтому, ну, проблема в том, что не в том, что у нас там общество не любит инвалидов, и поэтому инвалидам сложно найти работу. Я вот регулярно слышу нытьё на тему того, что как сложно инвалиду найти работу.
Ну, какую? Вопрос.
Интеллектуальную.
По-моему, с интернетом вообще никаких проблем.
Здесь есть нюансы. Вопрос не в том, что тебе сложно найти работу. Вопрос в том, что страдает квалификация. То есть я, например, знаю очень немного людей с инвалидностью, которые способны делать работу классно. Делать работу качественно, делать работу конкурентоспособно по отношению к, ну, к здоровым, скажем так, да, условно здоровым соискателям.
Угу.
Вот это главная проблема. А не в том, что есть у тебя инвалидность или нет. Ты либо что-то круто умеешь, и получаешь эту работу. Либо подтягивай дальше свою крутизну и свои навыки под то, чтобы получать эту работу и соответствующие деньги.
Ну, тут я, честно говоря, я вот как-то это слабо. Вот если проблемы какие-то с опорно-двигательным аппаратом, ты же, например, по кнопкам-то стучать умеешь.
Ой, я тебе на это вот что скажу. У нас есть проекты определенные, которые помогают ребятам с инвалидностью искать работу. Это организации, в которые потом в итоге эти ребята-инвалиды работают. И они там делают интеллектуальную работу. Они там работают дизайнерами, они работают юристами, они работают копирайтерами. Да? То есть работа полностью интеллектуальная. Но группируют их по признаку инвалидности. И вот это, конечно, с одной стороны, хорошо, что вроде как какую-то работу тебе предоставили. А с другой стороны, тебе и напрягаться не надо, чтобы дотягиваться до уровня здорового. Все равно тебя в такой конторе примут и работу тебе дадут.
Это печально. Это снижает уровень сразу.
Да. Да, но, к сожалению, как бы даже это для нас сейчас какой-то шаг вперед. Потому что вытягивать человека с инвалидностью на уровень конкурентоспособности пока никто не готов.
Ну, если сам себя не вытягиваешь.
Да, конечно.
А на это замотивировать как-то можно? Оно успешное, неуспешное? Я повторюсь, палкой, я когда палкой, маленький был, палкой, я так ловко этим пользовался.
Палкой вполне все можно сделать. Извините, конечно, очень непедагогично звучит, но в итоге... В эпоху гуманистической педагогики. Но в итоге палкой все прекрасно решается. Палка – дисциплина обычного воспитания.
Гуманистическая педагогика, на мой взгляд, она только разлагает.
Нет. Гуманизм вообще очень плохо заканчивается, поэтому нет.
Был когда-то такой, может, и сейчас живой, дай бог ему здоровья, такой гражданин Всеволод Овчинников, если правильно помню. Он сочинял две такие отличные советы. Он корреспондентом за кордоном работал. И насочинял две отличные книжки. Одна называется «Ветка сакуры», как он в Японии работал, и там всякое про японцев. Угу. Вот, так сказать, на бытовом уровне, как японец себя ведет и почему он так себя ведет в различных жизненных ситуациях. И про англичан. «Корни дуба» называется. Как англичане себя ведут и почему они так себя ведут. И я уже смутно помню, так сказать, давно читал, совсем молодой был. Но там про... достаточно древние учебные заведения, которым там по 600 лет, где готовят британскую элиту. Вот. Ну, что такое эти? Там не Кембридж, я название не вспомню. Ну, перво-наперво, это казарма со всеми вытекающими. Это натуральная казарма. Там холодно всегда. Там спать холодно. Их все время заставляют именно заниматься спортом. Причем не шаляй-валяй спортом, а строго групповым, где одни нападают, другие защищаются и наоборот. То есть постоянная соревновательность, там на лошадях скакать, в регби играть и академическая гребля. Ну там, где все вот такие вот. Через это командный дух. Мы, объединившись с шайкой, там на всех напали, всех победили, и вот они там, соответственно, выращивают свою элиту. Обращаю внимание, что никакого гуманистического подхода там нет вообще. Да. Там жестокая дисциплина, дедовщина, как залог. Старшие все время бьют младших, обижают по-всякому. Гомосексуализм. Без этого вообще никуда, естественно. Ну и такая в результате получается вот элита. А вот те, которые расслаблены, и с них ничего... Вот к вопросу про ничего не требуют. Знаешь, сейчас это в интернетах страшно модно. Куда не залезешь, они все заняты каким-то саморазвитием. Они... У них у всех саморазвитие. Задаешь вопрос, это про что? Ну, вот мы вот тут почитали, здесь вот посмотрели, а с тебя что-нибудь спрашивают? Нет? Ну, это ключевое. Обратная связь. Ты есть какая-то? Ты усвоил, не усвоил?
Я предпочитаю спрашивать, на каком священном тексте вы базируетесь? Что мы сейчас обсуждаем? Библию, Коран, Бхагавад-гиту? Ну-ка, давай, расскажи мне, о чем? И как бы все. Дальше разговор как-то не клеится. Вот обидно-то.
Они что же саморазвитие тогда? Да, вас не спрашивают ни о чем. То есть, как любое образование, тебе дают задания, ты их выполняешь.
Должен дать результат какой-то.
Контрольные работы и прочее, и прочее. А вот это посидеть, поводить руками в воздухе, пошевелить. Да, мы вот ознакомились с этой Бхагавад-гитой. Оно интересное, конечно, бесспорно. Но результаты-то где? Покажи. А результатов нет. И вся эта гуманистичность превращается в какие-то сотрясения воздуха. Абсолютно бессмысленные. Лупить
то
всех надо.
Здесь лупить надо для того, чтобы достигать какого-то определенного результата, потому что человек сам себя никогда не выведет на вот этот вот рубеж перехода на новый уровень. Ну, не один. И именно поэтому люди там ходят, занимаются у тренеров, именно поэтому люди ходят там учиться у кого-то и так далее. Потому что сам один человек не способен себя, как Барон Мюнхгаузен, куда-то вытащить в одиночку, чтобы на выдающийся какой-то результат, который претендует на что-то прям потрясающее, нет.
Ну, мы же социальные, в конце концов. Для нас должен быть какой-то, я не знаю, идеал, к которому ты стремишься. При советской власти нам все время там определяли в детях, когда ты там у тебя пионеры-герои, постарше, другие герои, еще постарше, третьи. Как гражданин Маяковский писал, с кого делать жизнь, на кого ориентироваться-то, на кого смотреть?
Ну, если мы говорим про человека с инвалидностью, если мы получили, да, там такое комбо в детстве, то здесь очень важно ориентировать либо на какую-то, мне кажется, да, с моей точки зрения, ориентировать на какую-то историю успеха, либо внутри семьи, да, то есть посмотреть, чего добились там твои родители, твои там другие родственники и так далее, либо на какую-то историю успеха спортсменов, олимпийских, паралимпийских и так далее, бизнесменов, ученых. И так далее, и так далее, и так далее. То есть мы берем какую-то фигуру за образец и пытаемся что-то полезное для себя из этого взять, чтобы потом в итоге у нас получился самодостаточный, самостоятельный, ответственный человек.
И кто, например, годится? Вот кто добивается успехов? Вот если человек инвалид, кого ему можно предложить? Вот присмотрись к вот этому. Все равно кто?
А здесь уже вопрос вкусов каждого отдельного человека. То есть, если это, ну, я не знаю, если мы говорим про спорт, можно взять, там, не знаю, Софью Великую, которая из Олимпиады в Олимпиаду пытается взять свое личное золото в личном первенстве.
Приведу тебе отличный пример. Как-то раз у нас была Олимпиада в городе Сочи. Я поехал сначала на Олимпиаду, а потом поехал на Паралимпиаду. На Паралимпиаде, значит, первое... Куда ходил посмотреть, пришли, ну, там, хоккей. Первое, что меня удивило на хоккейном стадионе, что там, ну, сиденье, и специальный пандус без сидений. Как раз, чтобы народ в колясках сидел, да, смотрел. Да. Думаю, надо же, это ж догадаться в таких масштабах построить. Народу много в колясках было. Вот. Ну, выехали пацаны играть в хоккей. Они, значит, у кого двух ног нет, у кого одну.
Да, слышь, хоккей.
Да, они в таких корыцах сидят. Самочки, с одной стороны клюшками отталкиваются, с другой стороны клюшками лупят по шайбе. Сначала было непонятно, потому что вот ты это, без всяких там этих самых, они же дефективные.
Да.
Ты... Ко второму тайму, когда ты уже забыл про отсутствие ног и прочее, там все как принялись орать. Что приготовься, когда пришел Путин с Медведевым, а это в телевизорах показывают, никто не заметил, так все орали. Так заводит, да, действительно, спортивная борьба.
Ну, вот опять же, это вопрос того, что ты хочешь видеть, что ты воспринимаешь, что ты не воспринимаешь, и как мы в итоге учим ребенка воспринимать его собственную жизнь. Вот, в общем-то, и все. Это хороший очень пример. Что... Да и со мной часто, и я радуюсь тому, что со мной такое происходит, когда мне кто-то из моих знакомых говорит, что ты так медленно идешь? А, да, я же забыл. То есть, когда люди забывают этот момент, это хорошо, это нормально, и пускай так и будет дальше. Это отлично. Потому что инвалидность человека не определяет. Я очень сильно начинаю напрягаться, когда мне там кто-то представляется, допустим, из претендентов на занятия в секции, или там в интернете, или в интервью я там читаю. Там, например, заглавие там «Занимается спортом с ДЦП». Я думаю, ну все. Потому что когда чем длиннее обозначают какой-то диагноз, там человек с ограниченными возможностями здоровья, там, тем больше там трындец, скорее всего, спрятан. Потому что нормальный человек не будет говорить о своих каких-то особенностях при знакомстве, при первом знакомстве.
Ну, а как вот к тебе подойти? Вот ты идешь, тебя издалека видно, что ты, как бы сказать, неправильно.
Смотри,
идешь.
Если у тебя есть прям горячее желание мне помочь, потому что тебе кажется, что я двигаюсь как-то медленно, как-то очень сильно уставший, или у меня рюкзак тяжелый, ты просто подходишь и говоришь: девушка, я тут подумал, что мне очень хочется вам помочь. Как бы, если вы не возражаете, давайте я вам помогу. И дальше уже у нас завязывается диалог. Хочу я, не хочу, мне удобно, неудобно, и все. То есть, это у тебя желание мне помочь, а не мне нужна помощь. Если мне будет нужна помощь, я подойду и попрошу.
Да. Необычный.
Потому что это ты видишь во мне как бы какого-то дефективного человека, которому неудобно. А я-то так передвигаюсь уже давно, мне это нормально. И если мне будет нужна помощь, я подойду и попрошу. А если я не прошу, подбегать ко мне не надо. Но другое дело, если я там как-то распласталась, очень странно, то есть шла-шла и распласталась, то здесь как бы другой вопрос. Понятно, что ты, скорее всего, подойдешь, но это другая ситуация. А если я просто иду, и ты наблюдаешь, как я иду уже 50 метров, и ничего не происходит, и я иду с более-менее ровной скоростью, то как бы все нормально? Все? Но если прям вот очень-очень хочется помочь, прям вот все, не можешь, подойди и спроси, нужна ли помощь. Если нужна, то какая? Я тебе подскажу, если нужна, то какая именно? Как именно мне можно помочь?
Ну, вообще общаться, наверное, сложно. Нет, потому что я вот вообще не понимаю, вот как с тобой говорить, чтобы тебя ничем не зацепить, не обидеть,
ничего. Мы с тобой общаемся уже 40 минут. Тебе со мной сложно?
Это потому что я умный, как ты понимаешь.
Вот.
Вот побывал на Паралимпиаде, где они там бьются на полном серьезе вообще. Отлично. Отлично. Просто настоящие спортсмены, без всяких там скидок. А ты занимаешься именно этим, да? Вот готовишь к подобным соревнованиям, нет?
Нет. Здесь надо разделить два момента. Есть спорт профессиональный, когда этим людям платят зарплату, они там каждый день ходят тренироваться, они выступают на олимпиадах, они выступают на соревнованиях. И есть спорт, которым люди занимаются для того, чтобы развивать свое тело. Это два разных понятия, потому что паралимпийский спорт, как и обычный спорт профессиональный, чаще всего не знает меры, и чаще всего товарищи-паралимпийцы оставляют там остатки здоровья.
Ну, то есть, скажем, если это на понятный язык перевести, то это спорт профессиональный, а это физкультура.
Да, да, да. Я занимаюсь физкультурой, и я всячески за физкультуру. За физкультуру с технологиями спорта. Вот любые технологии спорта, которые мне доступны в рамках физкультуры, я с удовольствием возьму и с удовольствием буду применять. Мне прям нравится, что есть такая возможность, не растрачивая свое здоровье и последние силы, заниматься так, чтобы свой прогресс как-то прокачивать наверх.
То есть спортсменов не готовишь? Или они могут от тебя убежать и пойти в спортсмен?
Они могут, да, они совершенно спокойно могут. Вот те ребята, которые сказали, там, я хочу там, больше готовиться к соревнованиям, я говорю, хорошо, не у меня, молодец, хочешь, иди. Иди туда, где тебя будут готовить к соревнованиям.
Ну, не потому, что ты такое не любишь, а просто у тебя профиль другой.
Да? У меня профиль другой.
А ты одобряешь занятия профессиональным спортом или нет? Или это личный выбор?
Главное, чтобы всем жилось нормально. Это как с вегетарианством. Ну, есть такие вегетарианцы, которые просто ну, нормально, спокойно живут, никого не терроризируют, а есть те, кто активно проповедует. Вот я, если ты там живешь спокойно, никого не трогаешь, то пожалуйста. То есть выбор каждого человека и, опять же, готовность нести ответственность за последствия. Потому что есть, например, такой момент, что весь практически паралимпийский спорт для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, он на колясках. А здесь есть такой момент, что если человек с ДЦП хоть с какой-то ходьбой садится в коляску и там проводит суммарно большое количество времени, то он спускается на 1-2 двигательных уровня вниз. То есть если человек ходил сам, он начинает ходить с палочками. Если он ходил с одной палочкой, начинает ходить с двумя палочками. Если он ходил с двумя палочками, начинает ходить с ходунками. Если был на ходунках, пересаживается в коляску. И у него появляются там сколиозы от долгого сидения, потому что там все-таки на одну сторону идет перекос. Появляются проблемы там с хождением в туалет. То есть, сев в коляску из ходячего положения, человек приобретает себе еще 2-3 болячки просто потому, что он сел. То есть, не та ситуация, когда он изначально был настолько тяжелый, что он в коляске, а когда он был ходячим и сел, вот тогда он получил себе просто все проблемы, которые получают люди, которые просто садятся. То есть, были эксперименты даже у НАСА, когда абсолютно здоровых людей обездвиживали там, на год, и потом смотрели, что поменялось. Вот здесь то же самое, только в таком плохом варианте. Да, то есть, изначально мы хотим как-то кому-то облегчить жизнь, да, там, на коляске проще, на коляске он там дальше едет. Да, вопрос только, насколько качественно он при этом живет. Но, опять же, здесь выбор каждого отдельного человека, и я уже ничему не удивляюсь. Я лично знаю родителей, которые более-менее ходячих детей сажают, потому что видят, что им так удобнее. И все. Это, опять же, возвращаясь к разговору, то, что мы говорили про дисциплину и про результат.
С родителями, да. Это, знаешь, если ты хочешь воспитывать детей в детсаду, надо закончить педагогическое училище. Если ты хочешь учить детей в школе, это надо высшее образование получить. А вот если ты решил кого-то родить, любой дурак, никто тебя ничего не спрашивает. И при этом они немедленно начинают считать себя там гениями педагогики. И замечательные примеры. Вот чаду своему прикупим телефон или планшет, или там ноутбук. Ну, у кого на что денег хватает. Зачем? Да чтобы он заткнулся, сидел в углу и не мешал. Вот чем-то там занимался.
А здесь еще даже, вот, к сожалению, бывает такое, что там не получилось там, да, поставить на ноги. Что теперь расстраиваться? И, к сожалению, вопрос не только в том, что иногда родители сажают детей в коляску, чтобы облегчить им жизнь. Бывают еще ситуации, когда родители полностью забивают на физкультуру, и вот тогда заканчивается все очень плохо, потому что вот у меня есть девчонки, с которыми мы в 15-16 ходили более-менее одинаково, то есть по стеночке, а не как я сейчас, да, самостоятельно. И вот мне сейчас 27 годиков, соответственно, они мои ровесницы, и они уже пересели на электроколяски. То есть не просто на коляске, которая двумя руками крутится, а которая на кнопочку нажимается. Я смотрю на это, я так не хочу. Поэтому я хожу на тренировки, мне все нравится, я собираюсь продолжать это делать. И я ради этого буду там работать на своей работе, откладывать и так далее, потому что я знаю, во что я вкладываю и зачем я вкладываю. Это того стоит.
Я тебе про себя. Наверное, не совсем правильный пример, но вот про себя. Вот мне 60 лет. Работа у меня за компьютером. Да, вот с 98 года я сижу непрерывно. Я достаточно выносливый, то есть там по 16 часов в день работать.
Сидеть
вообще и не шевелясь. Там, в самолетах каких-то, знаешь, в этих советских сосисках где-то. Я не помню, там килограмм 70 весил. Я вот до Владивостока могу сидеть, не шевелясь, там, по 12 часов. Нормально все выношу. Но годам к 40 у тебя это чисто природно. Например, у тебя метаболизм.
Да, здесь то же самое. Здесь абсолютно
все
то же самое.
Так это здоровый. Все гормоны
здесь,
у тебя.
Здесь то же самое, плюс накладывается вот эта вот обездвиженность. То есть ты получаешь себе все возрастные как бы моменты, и если ты не будешь это учитывать, все закончится довольно плачевно. И все скажут, что это не потому, что ты так к себе отнесся, это потому, что у тебя диагноз тяжелый. И все тебя пожалеют.
И ты это одобришь.
Да, и ты это одобришь, и все как бы
жизнь такая.
Да, и вот это главная проблема, с которой приходится в итоге сталкиваться вот конкретно с ребятами из СП.
Я тебе завершу, так сказать. И вот я там это склонный к занятиям спортом, мы там больше по мордобитию там, и поднятию тяжестей. Ну так, без фанатизма, чистая физкультура. Это, кстати, интересный момент, что на Западе физкультурники в английском языке они называются physical culturist, то есть физический культурист. У нас зачем-то отрезали, и этих бодибилдеров зовут почему-то культуристами. Отбросив начало про физкультуру, они зачем-то...
Ложно. Это были ложные друзья-переводчика.
Да. Вот. Ну и вот я тут 4 года назад я съехал за город. Там вокруг меня бескрайние колхозные поля, и я по-пенсионерски, схватив две палки, знаешь, эти
лыжные.
С лыжными палками,
знаю.
Да. Вот я бегаю в полях, докладываю, что я, будучи, с моей точки зрения, совсем здоровым, изменения настолько радикальные, просто от того, что каждое утро проходишь 5 километров, ну и там какая-то нагрузка на руки идет, настолько радикальные изменения, ты там спишь, извиняюсь, в сортир ходишь, совершенно не так, башка соображает, одно, другое, пятое, это так волочет за собой все вообще, про ходьба, не какой-то там спорт, а просто ходьба, самое минимальное, что ты, так сказать, можешь сделать, там, знаешь, если бегать, я про всякие эти, я бегать люблю, но поскольку там это с позвоночником проблемы, да, бегать не надо. Ходи лучше. Вот от ходьбы.
Спортивная ходьба.
Никакого там сотрясения, ничего не бывает. Просто ходьба.
Ходи.
Вот, оторви задницу от стула и походи. Никаких усилий прикладывать не надо. Часик походи, и изменения радикальные просто.
Да. Тут то же самое. То есть это работает независимо от того, есть у тебя какой-то диагноз или инвалидность или нет.
Что посоветуешь коллегам по опасному бизнесу? Что им надо делать? Оторвать зад от дивана, идти к тебе тренироваться?
Оторвать зад от дивана, идти тренироваться не обязательно ко мне, но хоть куда-то, где будут восполняться физические потребности. любого обычного человека подвигаться. То есть человек может заниматься чем угодно. Плаванием, йогой, каким-нибудь мордобитием адаптированным. Пожалуйста, к чему душа лежит, тем и занимайтесь. Просто это должно быть регулярно, это должно быть дозировано, это должно быть адекватно, то есть адаптировано под ситуацию. Все. Если тренер готов вникать в нюансы и как-то там что-то где-то снижать, объяснять, шикарно. Если не готов, ищите такого, который готов.
А ты одна такая? Или есть другие какие-то конторы, которые тоже занимаются примерно тем же самым?
Ну, вот сейчас у нас есть... Сейчас мы сделали секцию в Питере. Вообще есть как бы секции для ребят с инвалидностью, но вот секция какого-то контактного боя, да, мы такие одни, потому что я смотрела единоборство для инвалидов,
угу.
И у меня там выходила пара тэквондо. Это... Там есть удары, но там только ноги. У нас так не получится. Есть пара карате, но у них нету боев в прямой контакт, так что да, из контактных единоборств сейчас только мы, и, может быть, еще на уровне каких-то частных случаев, но вот в плане того, чтобы развивать движение такое прям, да, направление, вот только мы. Я именно на это положила свою кандидатскую, именно на это я положила...
Ты еще и кандидат?
Я будущий кандидат, да, я еще пока не кандидат. Я именно на это положила свою магистерскую и 10 лет времени занятий, поэтому... Хотелось бы, чтобы в дальнейшем это приносило какие-то плоды.
Была бы ты мальчиком, я бы сказал, что ты настоящий джигит. Ну, ты и девочка настоящий джигит. Молодец.
Спасибо.
Молодец. Все, кому интересно, линки под роликом. Бегите, смотрите, видите своих детей, занимайтесь сами. Движение – жизнь. Спасибо, Алевтина.
Никто не говорил, что хорошая, но жизнь.
Да. Ну, какая есть. Спасибо.
Я очень благодарна, что у меня была возможность с вами поговорить, потому что обычно не получается. Обычно как-то...
Почему?
Потому что у нас есть определенная культура, что об инвалидах нужно разговаривать только в определенном ключе. Ты когда-нибудь, если видел какой-нибудь повсеместно выплывающий в браузерах сбор средств, они же все одинаковые. Они же все написаны так, что ты подразумеваешь, что это все одна мамочка с большой кучей детей. Вот, как-то все отвратительно, жалостливо, и я прохожу мимо, потому что мне так неинтересно. Мне интересно помогать целостным людям, а не придуркам, которые просто засели дома и жалобно воют. А это в репортажах обычно так и выглядит. Но если я вижу, что там кто-то собирает на какой-то велосипед, например, да и вкладывают в это свои деньги, но они, допустим, не могут купить велосипед за 200 тысяч, но они готовы там из своих денег выложить 100, а 100 они еще собирают. Вот на такое я скинусь, потому что я вижу, как люди впрягаются сами во что-то и, впрягаясь сами, просят помощи. Вот на такое да. А когда просто вы нам соберите, а мы сами напрягаться для этого не будем... Я не согласна. Особенно я не согласна, когда речь идет про город Москва. Я часто таких встречала, родителей, которые собирали деньги там из фондов, собирали по знакомым, по объявлениям, все-все-все, и потом просто шиковали. Да, они уделяли время этому ребенку, но в основном они на эти деньги шиковали. И я тогда задумалась о том, что благотворителем я не стану.
Там очень тяжело. Я пытался. Там, по всей видимости... Поскольку в этом деле размах жульничества такой, что в других областях и не снилось собрать деньги, а потратить их как-то по-другому. Людей сердобольных-то много, кто хочет помочь, и деньги у людей есть. Но вот эти, которые деньги получают и тратят, там, видимо, настолько суровая ситуация, что влезть туда – это там натурально безумие. Там такое количество препонов, рогаток, вот это нельзя, так нельзя, так нельзя, так нельзя. Мы, если вот у меня там на сайте деньги собираем, конечный итог – это вот конверт и лично пойти отдать. Категорически не только на личность, и только из рук в руки. Потому что вся эта благотворительность, там невозможно ничем заниматься.
Проблема не только в том, какие... Вот опять же, да, как в ситуации с инвалидами. Вопрос не только в количестве препонов, пока эти деньги дойдут, сколько в том, как этими деньгами распорядятся.
То есть так поэтому это... рогатки
да.
стоят.
Да. Вот поэтому...
Там и вроде жесточайший контроль, а, блин, все равно, видимо, не работает. Ну, есть возможность кому-то помогать, и слава богу,
помогаем. Да, особенно, когда есть возможность это сделать лично, адресно, и ты понимаешь, о чем речь, тогда вообще не вопрос. То есть, это не вопрос того, что благотворительность плохо, а вопрос того, что тщательно надо каналы просматривать, кому ты помогаешь, как и зачем.
Ну, в конечном итоге, все равно, как ни крути, смешная фраза в про спасение утопающих, дело рук самих утопающих.
Да.
Кому-то смешно, а на самом деле так и есть. Никто о тебе не позаботится, если не позаботишься.
Если ты сам не позаботишься, и это то, что важно вкладывать родителям. Мне, опять же, не важно, есть инвалидность или нет, потому что в итоге ты сам как личность, скорее всего, не будешь никому нужен. То есть будешь нужен там своей семье, какому-то очень ограниченному кругу людей, которые зовут своими друзьями, и все. Если ты умеешь что-то классное, крутое, ты полезен, тогда ты будешь еще кому-то нужен. Если нет, то нет. Если ты не хочешь закончить свою жизнь в жалком состоянии в одиночестве, будь любезен, учись хорошо работать. Так, чтобы уметь что-то полезное, классное для других, это то, что спасает в итоге.
Согласна.
Было
еще
бы здорово.
Раз спасибо.
Да.
Заходи к нам еще, если что.
Я с удовольствием зайду, если найдете о чем поговорить, потому что я с удовольствием. Я у вас могу говорить...
Вдруг сама найдешь.
Да, хорошо. Потому что я у вас могу говорить, ну, как бы не срезая ничего нигде, и это потом не переделывается таким образом, что потом это стыдно читать. Что ты потом это читаешь, и стыдно, что там фамилия моя стоит.
Как ты понимаешь, есть люди поумнее тебя, которые тексты исправят.
Да!
Мало ли что-то там набуло, сейчас подправим, и получится хорошо.
Да, вопрос опять же, да, как мы классифицируем... Что считать вообще умом? Способность выходить из разных ситуаций с наибольшим количеством вариантов или способность выходить из ситуации наиболее выгодной для себя свете? Вот тут тоже вопрос, что считать умом.
Я бы самое базовое привел, что вот перво-наперво это способность... понять последствия своих поступков. Вот это, даже на это хватает не всех. Я сейчас тут что-нибудь ляпну, а я вот что-нибудь сделаю, а потом, блин, как-то вот я был неправ. Это отсутствие ума в первую очередь. Как-то вот чем слово отзовется, чем действие отзовется. Ну?
Я просто, когда готовилась, ну, к нашей встрече, я прекрасно понимаю, что вот то, что я сказала, меня... Много кто не полюбит. Я к этому очень спокойно отношусь, я это понимаю.
Я тебе как ветеран и со всех сторон. Мне и лет много, и в интернете.
И опыта много, да-да.
23 года, ты понимаешь, нельзя сказать что-то такое, что понравилось бы всем.
Это...
Постоянно найдется какой-то кусок, который
нет,
будет
это,
решительно
это всем,
против.
Это всем понравится нельзя, это правда. Вопрос
тебя разоблачат немедленно, расскажут, какой ты идиот. Вот это вот неправильно, это неправильно. Ну, пацаны, ну, на здоровье. Когда говоришь, что надо работать, ну, это что ты такое сказал?
Да-да-да.
Государство воровское, а ты говоришь работать. На воров, что ли? Блин, да при чем тут это? Ну, никто тебе ничего не даст. Никогда. Если у тебя нет мамы, папы, я не знаю, там миллиардеров, ну, хотя бы миллионеров, никто тебе ничего не даст. Все только своими руками. Почему это до вас не доходит? Это, опять-таки, знаешь, прекрасный
наверное,
пример.
Наверное,
что
потому
ты,
что это сложно.
Ты вот красивый такой, у тебя там шмотки... причесон, там, знаешь, вот очки, часы, ботинки, ты весь такой прекрасный. А вот сними с тебя все это, и чё? Чё, а в башке-то у тебя что-то
вот
есть?
Вопрос...
А ты вот без этого, без родителей, без ничего, ты
что
вот
ты
можешь...
себя представляешь, да.
Может, хорошо еду готовишь, может, ловко переводишь, может, еще вот ты голый абсолютно, да. Что ты умеешь, что ты делаешь, что у тебя в башке-то?
Это главный вопрос.
Оказывается, ничего, кроме одежды, там, гребня какого-нибудь сине-зеленого, оказывается, ничего нет. И куда тебя брать? А кто виноват?
Вот, а кто виноват? Но...
Путин. Все ясно.
Не иначе. Путин на государство. Меня радует то, что вот что касается физической стороны, да, в любом возрасте можно сделать что-то лучше. То есть, если с образованием бывает очень туго,
угу.
Да, то есть ребята дорастают там до тридцатника и дальше, только потом начинают задумываться. А уже как бы ты никому не нужен, потому что когда тебе 35, а в резюме ты нигде не работал, у всех вопросы, чем ты занимался до этого, если у тебя голова нормально работает. Вот, то с физическим плане, конечно, несколько проще. Вот.
Казарма. Наш выбор.
Да.
Давай, приходи еще. Спасибо.
Обязательно.
Да, на сегодня все. До новых встреч.
Волнующих.